Катя, как вам пришел в голову этот проект?
Знаете, я сначала делала спектакль в Москве, который был приурочен к выходу писем Моцарта в первый раз по-русски. Это издательство «Граф» делало, где тогда редакторствовал парень. И я сделала такой перформанс, после которого критики написали, что необыкновенно какой-то русский дух в этом слышен. Он назывался «Гадание по Моцарту». И критик один написал, что гадали по Моцарту, а нагадали что-то из Пушкина, Чехова и так далее. И что была какая-то раёшная домашняя атмосфера. И мне вдруг показалось, что и в стихах, которые в разговорах волшебных лет, это тоже есть такой какой-то раёшный, домашний рождественский дух, и неплохо бы это развить. Потом я стала замечать, что почти вся волшебная флейта написана четырехстопным ямбом, таким размером, который очень нам привычен и мил, и по Евгению Онегину, и по большинству нашей русской поэзии. И, кроме того, некоторые строчки Пушкина, а даже не только Пушкина, но и Пастернака, Маяковского, Тютчева, они просто ложатся как влитые в Моцарта. Кроме того, я прочитала письмо самого Моцарта, где он говорит о том, почему же у нас нет своей немецкой оперы. Ведь вот и французов есть своя опера, и даже у русских есть своя опера. Он пишет, почему же ее нет у нас.
Процитируем. Это письмо Моцарта к отцу из Вены в феврале 1784 года. «Я думаю, что итальянская опера долго не продержится, и я сам отдаю предпочтение немецкой. Пусть она и стоит мне больших усилий, но она все равно мне больше по душе. У каждой нации есть своя опера. Так почему бы немцам не иметь своей? Разве немецкий язык не столь же напевен, как французский и английский? Не столь напевен, как русский?»
Это была не первая его опера по-немецки, но тем не менее я решила, что нужно нам также приблизить Моцарта к себе и к русским, так же, как, например, Ингмар Бергман в своей замечательной постановке, снятой на пленку, приблизил к шведскому зрителю. Ну и так же, как сам Моцарт приблизил к себе оперу, которая тогда, в общем, по преимуществу была итальяноязычной и итальянской по стилю, приблизил ее к немецкому зрителю. Вот таким образом мы стали на эту тему думать, и этим увлеклись еще несколько поэтов, таких как Мария Степанова, Псой Короленко и Игорь Бнаидзе. И мы все выдумали, что мы сделаем либретто. Это даже, в общем, не перевод, а такой текст поверх либретто, потому что мы транспонировали не только слова, но и весь сюжет в Россию. И предпослали этому утверждение, что Моцарт бывал в России, его пригласил кто-то из влиятельных князей, он тут работал, и для России сочинил первый вариант, который с тех пор был забыт, по каким-то непонятным причинам замело снегом, что-то сгорело, не дали денег и так далее. Эта постановка не вышла, и потом из-под сугробов, из-под пепелищ была раскопана эта версия, ее отреставрировали, просушили. Музыковеды восполнили недостающие части, в общем, была создана такая предварительная мистификация. И после этого мы по частям перевели эту оперу, переводили все поэты под моей музыкальной редакцией, потому что профессиональным музыкантом из них была только я, а остальным иногда писали просто даже ритмические рыбы. А некоторые поэты, вот, ну, такие как Маша Степанова, она замечательный тоже, ну, очень музыкальный человек, и она писала, ну, прямо слушая всякие другие постановки. Кроме того, там была еще такая вещь, что мы разделили переводы на линии. То есть там сам Зигшпиль, он состоит как бы из высокой линии, а путешествие принца Домино, аристократа за истиной. Потом там был герой Трикстер Папагена, который ведет свою линию, и который не пересекается, он во многом с принцем спорит, не соглашается, снижает все то высокое, что говорит принц, в конце концов, тоже влюбляется. И в результате получает тоже свое счастье, потому что его испытание оказывается в чем-то даже и важнее, чем испытание принца, потому что одно дело один раз совершить подвиг, а другое дело волочь телегу жизни каждый день на себе. Ну и вот таким образом вышла постановка, абсолютно русифицированная, в которой, тем не менее, было много немецкого текста, потому что сам принц Томмино, который у Моцарта чужестранец, то ли он яванский принц, то ли он японский принц, он попадает в неизвестную местность. А тут попадал какой-то странный немецкий человек в русские снега, и, может быть, это действительно был сам Моцарт, может быть, это такое наше обобщенное представление о чудаковатом идеалистическом иностранце. И все, что он пел, он пел по-немецки, но это рифмовалось. Папагена ему говорил: «В самом деле не пойти ли?» А Томмино отвечал: «Папагена, швайгештиль».
Надо полагать, Моцарт довольно много знал о России. Он был знаком с композиторами, которые работали в России. Он разучивает русские песни на случай, если ему придется импровизировать перед великим князем. Недавно мы слышали, как Чичилия Бартоли поет по-русски стихами Сумарокова на музыку Германа Раупаха. И действительно, есть сведения, что были планы пригласить Моцарта в Россию. Он любил новые впечатления и свои финансовые дела заодно поправил бы. Вообще, очень мило с вашей стороны, что вы его в России обогрели и наградили любовью.
Вообще обидно, конечно, что он не приехал в Россию. Может быть, он написал бы больше произведений.
Я думаю, что Моцарту понравилось бы ваше литературное хулиганство, если бы он его понял. В этом отношении он сам был постмодернист. Но вот что я хотел вас спросить, Катя. Сюжет «Флейты» очень неуклюжий, тяжеловесный и абсурдный. Главное его противоречие – это необъяснимое переключение полюсов. Злодей Зарастро оказывается добрым магом, а царица ночи превращается из доброй феи в злодейку. Такое впечатление, что либретто писалось в страшной спешке или разные акты писались разными авторами. Вы очень удачно вышли из этого противоречия. У вас Зарастро что-то вроде старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». Мудрый, справедливый, но при этом невыносимый зануда, а людям охота веселиться в рождественскую ночь. Но вы наверняка думали, что же имел в виду Моцарт, почему он оставил этот парадокс неразрешенным?
Ходили такие слухи, да, в популярном моцартоведении, что в соседнем театре шла опера со схожим сюжетом, и поэтому нужно было взять и что-то срочно переделать. Но, собственно говоря, она не соответствует действительности. А мне-то кажется, больше всего был прав Арнан Кур, который, ставя волшебную флейту, сказал, что, ну, знаете, это когда супруги ссорятся, и вы попадаете сначала к жене, и жена вам рассказывает свою версию. А потом вы попадаете к мужу, он рассказывает другую версию. Вы попадаете и понимаете, что он совсем не мерзавец и негодяй, а даже очень хороший человек, который заботится о дочери и о ее хорошем благополучном замужестве, и о том, чтобы вообще весь мир не сошел с дороги света, правда, истинно, на дорогу ужасной женской стервозной логики и интриг. Вот мне кажется, что это наиболее такое даже моцартовское объяснение.
А почему «Флейта» вообще немецкая опера? Что в ней немецкого, кроме языка? Я думаю, что Моцарт был космополит, как все музыканты того времени, и как вообще все музыканты. Гендель сочинял в Англии на английские тексты, и в том письме, где Моцарт пишет про немецкую оперу, которую мы цитировали, следующая фраза о том, что он сочиняет оперу по комедии Гальдони «Слуга двух господ», то есть, опять-таки, итальянскую. Ну, очень жалко, кстати, что не сочинил. Во «Флейте» полное смешение культур. Начинается с того, что принц спасается от змея в непонятном охотничьем костюме. В оригинале написано «явониш», не то японский, не то яванский, как вы совершенно верно заметили. Для Моцарта это было, видимо, почти одно и то же. Во дворце Зарастро и египетская комната, но в ней турецкое убранство. Во времена Моцарта Египет, конечно, был турецким, но в опере это действие происходит в эпоху фараонов, ну а вы и вовсе переносите действие в Россию. Так что же в ней немецкого?
Вы знаете, ну я думаю, что, конечно, язык это уже очень много, и он диктует, конечно, какие-то такие фонетические вещи. Но кроме того, у Моцарта там использовано довольно большое количество такой бытовой танцевальной музыки, которая бытовала тогда, извините за тавтологию, да, но которая тогда игралась на балах или просто звучала на улице. И в частности, он пишет в письмах Констанции, когда описывает премьеры «Волшебной флейты», что вот особенно в таких моментах, например, в дуэте «Папагена и Папагена» есть такой Лендлер, такой бытовой, который очень хорошо все знали. Тогда начинался в зале большой аплодисмент, и этот номер фиксировался, а кроме того, в тот момент, когда его пели, вся публика так покачивала головками в такт. Так очень попсово и смешно. Кроме того, это был такой совершенно ведь народный театр, то есть это был не Бургтеатр, для которого написаны были итальянские оперы Моцарта, а это был Тауфдервинд, который сейчас не сохранился, но он был, стоял в предместье, им руководил сам вот Шиканедер, который написал либретто и, собственно, пел арию «Партию Папагена». И там носили пиво в партер и вообще вели себя достаточно свободно и много посещало простого народа, а не только знати и аристократии. Хотя, знаете, аристократия в этот театр тоже ходила, а находились в ложах. Это такое вообще было зрелищное, достаточно такое популярное предприятие, этот театр. Там какие-то разрезанные пополам кони носились, вспыхивали салюты, там что-то провалилось все время под землю. и народ это все приветствовал очень свободно и витально.